Запись проповеди сделана на богослужении Челябинской местной религиозной организации евангельских христиан «Церковь Божия».
На протяжении лета мы с вами многократно говорили о Новозаветной Церкви и обращались к разным отрывкам Нового Завета. Сегодня же я предлагаю нам обратиться к Ветхому Завету. И вы уже слышали отрывок, который сегодня прозвучал из книги пророка Ионы. Я на самом деле не помню, чтобы я когда-то об Ионе проповедовал, но жена вчера говорит, я слышала как-то проповедь об Ионе. Я говорю, может быть, это был я. Простите меня, если я вдруг проповедовал, но это другая проповедь. В книге пророка Ионы всего 4 главы. Мы сегодня с вами обратимся к 2 из них. А две остальные я попрошу вас прочитать к следующему разу, и мы продолжим эту мини-серию проповедей. Вообще, Иона – это не самый популярный пророк Ветхого Завета. Не только потому, что у него только 4 главы, а просто потому, что он один из малых пророков, и о нем как-то редко вспоминают. Хотя сам Господь Иисус Христос цитировал 4 пророка Ветхого Завета. Это был Илия, Елисей, Исаия, и наряду с ними он ссылался на Иону. Первое упоминание об Ионе, чье имя переводится как «Стонущий голубь». Странное имя. Я не знаю, о чем думали его родители, когда он родился, но они почему-то решили назвать его «Стонущий голубь». Мне всегда так нравилось имя Иона. В этом такое что-то есть загадочное и какое-то такое плавное. Оказывается, это «Стонущий голубь». Вот первое упоминание о нем мы находим в 4 книге Царств, 14 глава, 25 стих. Там, если вы откроете этот отрывок, вы найдете пророчество о том, что территория Израиля распространится. И действительно, в то время царь Северного Царства Израиля, Иероваам, вел успешную войну с Сирией, захватил часть территорий, которые были добавлены к Израилю. Это пророчество исполнилось. Вообще, трудно определить доподлинно, прям вот до года время, в которое жил Иона, но это между 825 года и 784 года до Рождества Христова. То есть это 8-9 век до Рождества Христова. Такая глубина историческая. Будучи пророком Божиим, во-первых, он, конечно же, знал Бога. Он знал Бога Яхве или Иегова. Во-вторых, он слышал Бога. Я не берусь утверждать, что он слышал непосредственно глаз Божий так, что его могли слышать и другие люди, но каким-то образом он понимал, что Бог говорит ему. И этот опыт Бога общения у разных людей бывает очень разным. Бог редко говорит слышимым голосом, но на уровне мысли он влагает слова, поступки, где-то на уровне сердца и души и духа. И если человека, имеющего опыт такого богообщения, спросить, как это происходит, то это объяснить очень сложно. То есть обычно это происходит каким-то неуловимым образом. Вот у Ионы, как у Божьего пророка, была способность слышать, понимать, что Бог хочет. И в-третьих, он возвещал волю Божию тем, кому его послал Бог. В отличие от первого упоминания в 4 книге Царств, в книге Ионы мы становимся свидетелями совсем другой миссии. Бог направляет Иону не к израильскому народу, а Бог отправляет Иону к язычникам. Отправляет в город Ниневия, который находится в далекой Ассирийской империи, чтобы возвестить суд Божий над Ниневией. От Израиля до Ниневии ни много ни мало примерно 900 километров. Если вы посмотрите на карту Ближнего Востока, то на карте, это кажется такое, не очень большое расстояние. Но что такое 900 километров? Примерно 10 тысяч лет тому назад на Ближнем Востоке со всеми опасностями, которые подстерегают на пути. Кстати, интересно, что город Ниневия, который позже был разрушен, находится напротив сегодняшнего Масула. Если вы иногда хоть слышите выпуски новостей, вы знаете, что в Ираке еще недавно велись бои в городе Масуле, его отбили от исламского государства. И вот это вот Масул, 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 битва за Масул очень часто в новостях звучало. Кстати, это один из городов Ближнего Востока, в котором сохранилась достаточно многочисленная христианская диаспора. Потому что на Ближнем Востоке христиане, как вот лоскутным одеялом, разбросаны по различным территориям и живут до сих пор. Что делают пророки, получая от Бога какое-то повеление? Ну что они делают? Они идут и исполняют, потому что они Божьи слуги. И Бог пророку говорит, иди туда-то и скажи такому-то человеку, что я собираюсь делать то-то, и то-то, и то-то. Но Иона решил в этот момент поступить иначе. В силу каких-то обстоятельств, я не знаю, какие страхи были у его сердца, почему такое огромное нежелание идти в Ниневию, в этот один из самых крупных городов Ближнего Востока, город известный, почему-то Иона решил туда не идти. И вместо Ниневии он решает отправиться в город Фарсис, который, по мнению некоторых богословов, находится в Южной Испании. Представляете? Израиль, Ниневия, Фарсис. Совершенно противоположное направление. 4000 километров от того места, где находится Иона. Иона бежит на корабль, садится на корабль, который отплывает в Фарсис, платит деньги, и он наивно думает, что таким образом он может убежать от Бога. Он может как бы ускользнуть от того, чтобы не выполнять эту миссию, которую он на него возложил. Пророк Давид, царь Давид, прекрасно выразил мысль о невозможности подобного рода действия, о полной бесперспективности подобного рода поступков. 138 псалом, 7 стиха по 12. Вот что пишет Давид. «Куда пойду я от духа твоего? И от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Взойду ли в преисподнюю? И там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Эти слова очень поэтичны, очень красивы. Крылья зари, небо, преисподнее. На самом деле, что пытается сказать нам Давид, что нет в пространстве Вселенной, сотворенной Богом, того места, где бы Бога не было. Бог везде, Его присутствие везде и во всем. И убежать от этого присутствия человек не может даже при всем своем огромном желании. Бог, чьи проявления мы неоднократно видим в книге Ионы. Я хочу послать вас к этой замечательной книге. Он не намерен Иону отпускать просто так. Ну не хочешь, я найду кого-нибудь другого. Бог обычно так не поступает. Он насылает бурю или шторм, чтобы этот корабль начал крутить и вертеть во все стороны. Интересно, что в этот момент Иона где-то в каюте в своей, где-то там, не знаю, куда-то он спустился, и он уснул. И вот эта качка, которая происходит на море, она его даже не будет, он спит. А корабельщики, они народ-то уже бывалый, они смотрят на происходящее, они понимают, что, похоже, сейчас будет всем крышка. Вот. И будучи язычниками, они каждый начинают своему Богу обращаться. Что же такое происходит? За что же нам такое наказание? И в какой-то момент они решают бросить жребий. Вообще жребий – это очень распространенный был способ познания воли Божьей. Я не готов вам сказать, как этот жребий выглядел, но, скорее всего, это не была обломанная спичка, которую нужно было выделить из ряда других. Кто-то говорит, что это были камешки разного цвета, и вот их вытягивали из какой-то коробочки, из мешочка из какого-то. Я не знаю, как это было, но даже и евреи очень часто прибегали к тому, что бросали жребий для определения, куда пойти, что сделать, кого назначить и так далее. И апостолы это делали. И вот корабельщики бросают жребий, и жребий выпадывает на него. То есть они понимают, что вот человек, который к этой буре имеет какое-то отношение. Они его будят и говорят: слушай, кто ты такой вообще? Что ты тут среди нас делаешь и почему такая буря произошла? Если вы обратитесь к тексту библейскому, то Иона говорит: я еврей, и я вот решил смотаться от Бога вместе с вами. Вот. И они, понимая, что имеют дело с каким-то божественным проявлением, они не совсем уверены, что им делать. Они говорят: а что нам нужно сделать, чтобы эта буря стихла? И Иона дает очень интересный ответ, который люди склонны понимать как шаг отчаяния, что Иона тем самым хочет, чтобы его лишили жизни. Он им говорит: бросьте меня за борт. И когда это происходит, море тотчас успокаивается, буря стихает. И все бы хорошо. На самом деле этого уже было бы достаточно, чтобы такой случай вошел в какие-то исторические книги Библии, чтобы так вот произошло. Бог смилостивился. Но это еще не конец истории. Бог не очень любит, когда от Него пытаются убегать. Убегая от Бога, человек рискует получить от Бога наказание за непослушание. Но при этом, если человек проявляет неповиновение Богу, он рискует навлечь опасности на жизнь своих окружающих. Спросите Иону, и он вам скажет, что все, кто были на корабле, отплывавшем в тот день в Фарсис, были под реальной угрозой расстаться со своей жизнью, потому что была очень сильная буря. Люди пытаются убежать от Бога очень по-разному. Если Иона знал Бога, то очень многие люди сегодня не хотят знать Бога. И когда в разговорах или останавливая людей на улице, говорят: вот мы хотим, кстати, видите, Бог очень часто занимается. Хотите узнать о Боге? Вы знаете, как имя Бога? Очень часто люди интуитивно говорят: нет, я ничего не хочу, мне ничего не интересно. Большинство людей в нашем обществе, которое считается христианским и православным, Бога не знают. И в принципе знать не хотят, довольствуясь только исполнением каких-то ритуалов. Во-вторых, люди стремятся убегать от Бога, когда Бога не слушают. То есть я знаю, что Он где-то есть, но у меня свои дела, я буду жить так, как я хочу. Люди не слушают Бога, когда не молятся, люди не слушают Бога, когда не читают Его Слово, люди не слушают Бога, когда избегают общения с другими христианами, как это делаем мы сегодня, в день воскресенья. И в-третьих, люди пытаются убегать от Бога, когда не хотят исполнять волю Божию. Даже при условии, что человек Бога может знать и может слышать, что Бог от него ждет, он в конечном итоге может сказать: я этого делать не буду, потому что я хочу жить так, как хочу я. Кажется ли вам это знакомо? Животное, которое человека поглощает. В связи с тем, что в синодальном переводе, который мы сегодня слышали, используется слово «кит», есть много таких скептических мнений. Ну какой Кит в Средиземном море, это что-то за глупости. И вообще Кит человека проглотить не может, у него глотка маленькая. Это все вообще притча, это все на самом деле этого быть не могло. Но я не знаю, как там обстоят дела с переводом, это не столь суть важно. Вообще еврейское слово, которое используется здесь, переводится как «большая рыба». И, в принципе, это к киту не относится, потому что киты не являются рыбами, а являются млекопитающими. Какая-то гигантская рыба или какой-то обитатель морских глубин, которого сочли рыбой, и он в тот момент, когда он оказывается за бортом этого корабля, проглатывает. Но когда мы сталкиваемся в Библии с какими-то необъяснимыми, непонятными современной науки вещами, нам ни в коем случае нельзя отмахиваться от этого как от невозможного. Если Бог стоит за этими обстоятельствами, то все, что с точки зрения человека и науки невозможно, с Богом становится возможным. И вот я в этом нисколько не сомневаюсь, что если Бог повелел какому-то киту или рыбе, пусть даже с Северного полюса, приплыть специально в нужное место для того, чтобы проглотить Иону, и он это сделал, не спрашивайте меня, как этот кит или эта рыба это поняла. Но когда Бог что-то хочет, даже тварь это понимает и исполняет. Известны случаи, когда огромные киты заглатывали крупные предметы, а позже выплевывали, так сказать. Я прочитал вчера, что зарегистрированы несколько случаев за всю историю человечества, когда убивали тигровую акулу, она хоть является акулой, но питается планктоном и мелкими рачками, и людей не ест вообще, в принципе. Но вот были случаи, когда убивали тигровую акулу, и в их чреве находили в том числе и живых людей. Я не знаю, какая это была акула, тигровая или не тигровая, но Богу было угодно, чтобы Иона очень хорошенько подумал над своим поведением. Знаете, детей иногда ставят в угол, а Бог Иону поместил под чрево кита, акулы, какой-то рыбы загадочной. И дал ему возможность там 3 дня и 3 ночи покуковать. Я уверен, что это не самое приятное место и не самое приятное времяпровождение для любого человека, даже человека, который любит экстрим. Во второй главе, которую мы сегодня, во второй главе книги Ионы, которую мы сегодня слушали, была молитва, которой молится Иона. Сейчас я ее открою. «И помолился Иона Господу Богу своему с чрева кита». Что остается делать? Бежать-то ты, пардон, ты уже никуда не можешь. Но попадешь туда, куда тебя этот кит привезет. «И сказал, Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня, из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. Опьяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травою обвита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня, но ты, Господи мой, и сведешь душу мою из ада». Обратите внимание, он сравнивает свое место пребывания с адом, потому что, скорее всего, там не очень приятный запах. На голове его огромное количество водорослей, ну и содержимое желудка того, что этот кит или эта акула проглотила, омывает Иону и день, и ночь. И при этом, я думаю, что его бесконечно качает то в одну, то в другую сторону. Я думаю, что после такого Наверное, любой человек сказал бы: «Господи, я сделаю все, что ты хочешь, только выведи меня отсюда». Интересно, что вот в своей молитве Иона практически цитирует псалмы. Псалмы 17, 30, 68, 119. Он практически слово в слово повторяет то, что говорили псалмопевцы в свое время. Мы видим, что в чреве и там у Ионы происходит очень глубинная переоценка того, что он делает, чем он руководствуется. Я думаю, что когда человек пытается бежать от Бога, он, конечно же, пытается Бога представить себе ограниченным. И, конечно же, у человека, пытающегося убежать от Бога, образ Бога искаженный. Либо он Бога представляет для себя как карающего и страшного, но при этом он думает, как наивно полагают дети, если я закрою себе глаза, то никакой опасности не будет. Или как страус, который думал, что я уткну свою голову в песок, и все, и опасность не бывала. Бог, который не может вместить вся вселенная, он не таков, как представляют его себе люди, бегущие от Бога. Бог, как открывает нам учение Нового Завета, есть любовь. Любовь, которая себя отдает. Любовь, которая человека ищет. Любовь, которая желает себя человеку без всякой корысти подарить. И величайшее проявление Божьей любви мы находим во Христе, когда Тот наказание за грехи наши добровольно берет на свое тело и, возносясь на крест Голгофы, приобретает для нас прощение грехов и вечное искупление. Во второй главе Ионы мы видим покаяние пророка. Как это не может показаться нам странным? Пророк, который так должен быть близок к Богу, он оказывается Богом наказанным за непослушание, но он раскаивается, потому что он Бога знает. Он понимает, для чего эти обстоятельства ему посланы. Цель любого наказания Бога – это в конечном итоге всегда покаяние. Когда человек говорит: «Господи, я был неправ, прости меня, я в эту сторону больше идти не буду, никаких фарсисов, я пойду туда, куда ты желаешь меня повести». И заканчивается вторая глава интересно. «Я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню у Господа спасение». Это говорит уже не тот Иона, который садился на корабль, а это говорит Иона, который, пройдя через вот эти все испытания, он говорит: «О, Господь, у тебя спасение. Кому мне еще обратиться? Все, что я обещал исполнить, я исполню». Вторая глава заканчивается спасением Ионы, который оказывается на суше. Доподлинно неизвестно, в каком месте этот кит или акула, или морской обитатель изверг Ионы из своего чрева. Может быть, это было недалеко от Яфы, где он садился на корабль. Ну, корабль, может быть, это было в каком-то другом месте. Это не важно. Обратите внимание. «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Вот когда Господь говорит, что ни один волос нашей головы не упадет без воли Отца нашего Небесного, когда Он призывает нас не беспокоиться ни о чем, помня о том, что Господь и птиц небесных питает, нам очень важно также помнить о том, что Бог руководит обстоятельствами нашей жизни. И слава Богу, что вот в этом библейском отрывке, как и во многих других, мы видим Бога, действующего через обстоятельства. «Повелел Господь большому киту проглотить Иону, и Иона было четыре кита три дня и три ночи. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». В этой книге Бог не только посылает Иону, Бог не только наводит бурю на корабль, плывущий по Сис, Бог руководит китом, Бог действует через различные обстоятельства жизни. Произошедшее с Ионой в этих двух главах не вымысел и не притча. Иисус в ответ на просьбу народа показать ему знамение ответил следующие слова. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение. И знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Уже этого достаточно, чтобы Иона вошел в библейское повествование. Потому что то, что произошло с ним, удивительным образом служит предвозвещением того, что произойдет с Божьим Сыном, с Иисусом Христом, который войдет во чрево земли на 3 дня и 3 ночи. Но не из-за непослушания Богу, а из-за того, а для того, чтобы волю Божью исполнить. Когда люди, попросившие знамения, слышали эти слова, они, наверное, не понимали до конца, о чем говорит Иисус. Но, может быть, они предполагали, что он каким-то образом, не знаю, спустится в какую-нибудь пещеру, или, может быть, провалится куда-то и там посидит какое-то время. Но, конечно же, никто из них не мог представить себе, что Господь через смерть войдет в ад, чтобы своим воскресением его разрушить. Невозможно переоценить всей значимости того, что сделал Бог, и что Бог пытался донести до своего народа через пророка Ионы. И это не конец истории. А о ее продолжении мы поговорим дальше. А сейчас же я предлагаю вам кратко.